Катюша!
Давай, Петровна!
Катюш, я больше ничего не понимаю. Каким-то чудом шкафчик оказался открытым.
Да!
А книги из него разбежались по всей библиотеке.
Да, я с трудом их всех отыскала. И до чего мне жаль бедного Мюнхгаузена, я его нашла на трубе парового отопления. Вот посмотрите, в каком плачевном состоянии. Книжка вся сморщилась, пожелтела.
Давайте ее сюда. Книжку надо привести в порядок. Вот, положим ее под пресс. Вот так. Так.
Марья Петровна, а что, если я когда-нибудь останусь на ночь в библиотеке?
Зачем?
Так надо же, в конце концов, узнать, что здесь происходит.
Да, в самом деле. А вам не будет страшно?
Что вы, Марья Петровна? Книги мои друзья, я их нисколько не боюсь.
Ну, хорошо. Но только вы должны получить разрешение от вашей мамы, чтобы она не волновалась. Закрывайте библиотеку, Катюша.
Шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь!
Ах, месье и мадам, где барон Мюнхгаузен?
Увы, барона подвергли пытке. Он стиснут конторским прессом.
Капитаны, надо его освободить.
Ну, конечно.
Да. Ох, так. Ну, барон, ну, еще не высвобождайте руку.
Вот в вашем возрасте, дорогой барон, пора быть осмотрительней.
Я предупреждаю вас, Гулливер. Если вы не перестанете делать мне замечания, я вырву из вас лучшие страницы.
Ой, как страшно. Уважаемые джентльмены, я предлагаю открыть сегодняшнюю встречу знаменитых капитанов и в председатели выдвигаю капитана Гаттераса.
Да-да, конечно, да, именно Гаттерас.
Да, но где же он, друзья? Где капитан Гаттерас?
Гаттерас.
Месье Гаттерас.
Капитан Гаттерас.
Капитан Гаттерас.
Капитаны, надо осмотреть его каюту. Помогите мне взобраться на четвертую полку. Странно. Никого. Смотрите. Вместо четвертого тома сочинений Жюль Верна лежит письмо под сургучной печатью.
Какое письмо, месье Робинзон? Сломайте печать, прочтите.
Сейчас я спрыгну обратно. Так, слушайте. Знаменитые капитаны, мы отправились в новое арктическое путешествие. О-о-о. Если желаете присоединиться к нам и разделить славу великого открытия, немедленно отправляйтесь в пункт, находящийся в Северном Ледовитом океане, под 78 градусом северной широты и 142 градусом восточной долготы, к северу от устья рек Лены и Яны. Экспедиция будет очень трудна, но зато почетна. Капитан Икс.
Друзья, это Гаттерас. Он всегда пишет таинственные письма.
Капитаны, Гаттерас нуждается в нашей помощи.
Достопочтенные джентльмены, возможно, что это вовсе не Гаттерас?
Ну, конечно, не Гаттерас. Я видел вчера, как ровно в 3 часа дня его отправили в переплетную.
Ну вот, уважаемый капитан, у меня отлегло от сердца. Значит, Гаттерас не имеет отношения к этой экспедиции.
Полярные экспедиции вообще очень опасны. Мой Наутилус однажды чуть не погиб при попытке достичь Южного полюса.
Особенно страшна Арктика в полярную ночь. Вы знаете обстоятельства гибели известного русского путешественника Георгия Седова?
Расскажите, месье Гулливер.
1914 году. Полярная ночь. На небе изредка вспыхивает северное сияние. Ветер пытается сорвать, унести, растоптать маленькую палатку, из которой то и дело слышится сухой кашель. В палатке больной начальник полярной экспедиции, старший лейтенант Седов. До полюса еще 900 верст. 900 туда, 900 обратно. Он не отступит. Его цель — поднять русский флаг на Северном полюсе. Ради этого он, сын неграмотного азовского рыбака, стал ученым-гидрографом, офицером русского флота, путешественником в неисследованные страны. Могучие воли его все та же. Вот здоровье, железное здоровье, которым он так гордился, на которое рассчитывал. Здоровье подорвано. Но жизни только тот достоин, кто на смерть всегда готов. Он выписал в свой дневник эти строки из книги. Не умереть страшно. Страшно не закончить начатое дело. Снаряжение плохое. Корабль не мог двигаться дальше, потому что иссякло топливо. 900 туда, 900 обратно, 1800 верст невозможно, сказали все. Хорошо, он пойдет один. Рядом, согревая его своими телами, своим дыханием, лежат два матроса, Линник и Пустошный, добровольно вызвавшиеся идти с ним к полюсу. Вперед! Он встает, дышать трудно, кашель душит его. Он не может уже сидеть на нарте, его привязывают. «Трогай!» — командует он. «На север!» — и теряет сознание. Собаки бегут в запряжках. Очнувшись, Седов беспокойно подносит к лицу компас. «Все в порядке. Собаки бегут на север». «Так держать!» — бормочет Седов. «Есть так держать!» — успокаивает его Линник. «Еще ночлег!» «Георгий Яковлевич! Солнце!» Он с усилием поднимается на ноги. «Солнце показалось! Вот оно горит над утесами! Солнце Родины!» Показалось и снова исчезло. Опять бегут нарты. Седов уже не может поднять головы. Привязанный к нарте, собрав последние силы, он смотрит на компас. Стрелка указывает на норт. Собаки бегут к полюсу. На север! Так держать! Есть на север! Отвечают матросы. Нарты внезапно встали над крутым обрывом. Впереди вода. Ночь. Возле палатки визжат полузамерзшие собаки. Дрожащая рука с трудом пишет в дневник последние строчки. Сидели у пролива. Ждали, пока он замерзнет, а он не замерзает. Завтра думаем тащиться на восток. Может быть, там обойду воду. Болен я. Увидели выше гор впервые милое родное солнце. При виде его в нас весь мир перевернулся. Посвяти нашим близким на родине, как мы ютимся в палатке, как больные. Карандаш падает из рук. Фраза остается незаконченной. Два дня спустя Седова не стало. Матросы, не стыдясь набегающих слез, выдолбили неглубокую могилу, опустили в нее тело Седова, накрыв его тем флагом, который он вез, чтобы выдрузить на полюсе. Любимый пес Седова, Фрам, воет над могилой. Напрасно матросы зовут его. Фрам не двигается. Матросы ушли. Фрам не пошел за ними. Положив голову на лапы, он лежит на могиле. Для него все кончено.
Да, капитаны, это была настоящая трагедия. И через 15 лет советский ледокол Георгий Седов подошел к месту, где произошло все это. Люди искали могилу отважного путешественника. После долгих розысков было найдено древко флага Седова.
Я преклоняюсь перед памятью таких людей, как Седов. Капитаны! Кто бы ни был отважный путешественник, приславший нам письмо, он нуждается в помощи. Я предлагаю немедля отправиться в путь.
Я с вами, капитан Робинзон. А вы, капитан Гулливер?
Меня оскорбляет ваш вопрос, достопочтенный Немо.
Месье и мадам, знаменитый Тартарен из Тараскона с вами. Несмотря на тяжелый насморк, к оружию! А вы, барон?
Да я знаю Арктику, как свои 5 пальцев, даже лучше, чем Луну. Да вы без меня пропадете.
Выходим в море, капитаны. Прошу проследовать за мной в книгу «Поход Сибирякова». Страница 100. Здесь возьмем собак и полярное снаряжение. Вперед, друзья, на север!
Полозья на снегу скрипят, а ветер в путь зовет. Собаки на бегу рычат, рычат, и нарты мчат вперед. Друзья, на север путь лежит, сквозь сполох снеговой. Сиянье севера горит вдали, так ой, ой, ой. По стромке крепче подвяжи и песню затяни. Спешат тюлени и моржи, моржи укрыть запалы. Еще ничья не шла нога вот этою тропой. Кругом безмолвные снега лежат, так пой, пой, пой. Упряжка северных собак идет в пургу ему. Косматый старый пес вожак, вожак прокладывает путь. Для нас дороги нет назад, в пустыне ледяной. Полозья быстрые скрипят, так пой, товарищ, пой.
Достопочтенные джентльмены, какое мрачное место. Ветер, холод, ледяные торосы.
Где же мы будем ждать капитана Икс? Тут нет никакой гостиницы, месье Немо. Может быть, мы совсем не туда попали?
Я определил точно широту и долготу. Это здесь.
Сюда! Капитаны, ко мне! Я нашел ледяную пещеру! Мы в ней укроемся от ветра!
Мюнхгаузен.
Осторожнее.
Разведите огонь. Мы погреемся у костра.
И сварим кофе, месье и мадам. О чем вы задумались, барон?
Меня волнует одна крупная научная проблема. Туда и обратно.
Что это значит, достопочтенный барон?
Видите, в Арктике туда попадают очень многие, а вот обратно добираются только счастливчики. А я как раз являюсь одним из крупнейших специалистов по обратному пути и уверяю вас, что туда далеко забираться не стоит. Вам сейчас станет менее весело, когда вы услышите кошмарную историю одного обратного арктического путешествия.
Ну, скажите, барон.
Слушаем.
Интересно.
Однажды я шел на корабле «Эскимо» открывать Северный полюс. Уже за Северным полярным кругом наш корабль на полном ходу наскочил на подводную скалу и в каких-нибудь 5 секунд затонул. В живых остался из состава всей экспедиции только я один. Меня выбросило волной на пустынный берег. Но я не растерялся, нет. Нащупал боковой карман своего камзола. О, все в порядке. Бумажник с деньгами в полной сохранности. Остается только добраться до ближайшего птичьего базара, которыми так славится Арктика, и приобрести там несколько цыплят, чтобы утолить голод, и договориться с торговцами на базаре о помощи. Я обошел вдоль и поперек весь остров, но не нашел и следа какой бы то ни было торговли. Раз мне, правда, почудились вдали человеческие фигуры, но, увы, это оказались не люди, а пингвины. Тяжело взмахивая крыльями, пингвины взмыли в воздух и вскоре исчезли из виду. Тогда я решил вплавь добраться до соседнего острова. Не больше мили уже отделяло меня от этого острова, когда глаза мои вдруг ослепил нестерпимый блеск чего-то напоминающего перламутровые горы. Да-да-да-да-да, перламутровые горы. Я напрягаю свое зрение, и мои мокрые волосы встают дыбом. 14 гренландских китов, поблескивая серебристой чешуей, нежится в мелкой прибрежной воде. А что делать? Плыть назад? Ого! Но я ослабел, и я не доплыву, я погибну. А впереди опасность быть проглоченным одной из этих гигантских рыбин. Вот я уже хорошо различаю открытые пасти, торчащие огромные китовые зубы, и я решаю свернуть влево, обогнуть это чудовищное стадо. Но силы мои иссякли окончательно, и в какой-нибудь сотни метров от берега я камнем иду ко дну. Ну, естественно, я раскрываю рот, чтобы позвать на помощь. И вдруг чувствую, что мой рот наполняется чудесной китовой икрой. Мне снова повезло. Я тонул в том месте Баренцева моря, где гренландские киты собираются для того, чтобы метать икру. Вдоволь наевшись этой сытной и питательной пищи, которую мне послала судьба, я легко добрался до берега, где набежавшие со всех сторон торговцы с ближайшего птичьего базара подобрали меня, и через несколько дней с первой отходившей рейсовой льдиной отправили меня на большую землю.
Увы, барон, как известно, птичий базар ничего общего с торговлей не имеет. Это гигантские скопища птиц на берегах Северных морей.
Увы, барон, спешу вам сообщить, что пингвинов в Арктике нет. Они водятся только в Антарктике. И потом, к общему сожалению, они не могут летать. Их крылья, приспособленные для плавания и ныряния, недоразвиты и для летания непригодны.
Увы, барон, гренландский кит относится к беззубым китам. Вместо зубов у них во рту находятся роговые пластинки, которые и называются китовым усом. Наконец, вы преувеличили опасность быть проглоченным китом, потому что он может глотать только мелких морских животных и рыбу весом не более 2 килограммов.
Увы, барон, мсье кит вовсе не рыба, а млекопитающие животные. У него не чешуя, а кожа. Что касается докитовой икры, то это было бы очень вкусно, но что поделать, если ее не существует? Дело в том, что киты не мечут икру, что было бы для них гораздо удобнее, а рожают живых детенышей весьма почтенных размеров. Эти крошки имеют при рождении в длину до 8 метров. И спутать их с икринкой мог только барон Мюнхгаузен.
Увы, капитаны, вместо этих философских рассуждений вы, может быть, лучше объясните, где ваш капитан Икс? По-моему, он никогда не появится. Мы стали жертвами какого-то обманщика.